Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: в какой Библии разрешено прелюбодеяние, как вулканы портят жизнь Грете Тунберг, где нашли самую древнюю книгу в истории, а также ученые подсчитали фотоны, а их не хватает. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Для начала давайте-ка перенесемся в солнечную Австрию, где ученые из университета города Грац, родного города Арнольда Шварценеггера, внезапно обнаружили самую древнюю книгу. Точнее, то немногое, что от нее осталось. Еще в 1904 году фрагмент пергамента был найден среди полосок материала, которые использовали для обмотки египетской мумии. Ну а теперь, спустя 100 с лишним лет, оказалось, что этот фрагмент является разворотом книги со следами скрепки, центральным сгибом и текстом, обрамленным полями. Данный обрывок датируется, примерно 3 веком до нашей эры. Долго считалось, что в те времена далекие тексты хранили в свитках, а переплетать книги научились лет эдак на 400 позже. Но оказалось, что переплетчик гораздо более древняя профессия, чем думали. Ну и ты уже, понятно, спросишь, да о чем же книга была? И сотрудники университета из города Грац незамедлительно тебе ответят. По ходу реставрации обнаружилось, что в папирусную тетрадку на греческом языке записывали данные о налогах. Замечу, что вообще все первые записи в истории человечества так или иначе связаны с деньгами, или с товарно-имущественными отношениями. Именно ради этого и придумали сперва письменность, а потом и книги. А вовсе не ради какой-то там литературы и так называемого духовного развития. Я тебе страшное скажу, даже порнографические книжки появились очень сильно потом. Кстати, следующая новость как раз о спасении твоей бессмертной души. 3-го дня в Новой Зеландии откинул копыта некий Дон Хэмпшир, перебравшийся туда из Англии в середине прошлого века. Всю жизнь Дон трудился переплетчиком и через это скопил массу разнообразных редких книг. После смерти владельца его библиотеку начали распродавать, и среди прочего обнаружили в ней экземпляр знаменитой «Библии грешников». В 1631 году два английских книгопечатника Роберт Баркер и Мартин Лукас выпустили около 1000 экземпляров этой книги. Примерно год ими спокойно пользовались, пока некто бдительный не обнаружил в Священном Писании опечатку в седьмой заповеди, которая предупреждает о грехе прелюбодеяния, была пропущена частица «не». Неудивительно, что обладатели данного издания Библии могли с чистой совестью предаваться разврату. Разумеется, исключительно для того, чтобы не угодить в ад. Когда ошибку заметили, разразился жуткий скандал. Король Карл I лишил незадачливых издателей лицензии и назначил им штраф в 300 фунтов, приличную по тем временам сумму. Большую часть тиража, конечно, тут же изъяли из обращения и сожгли. Но часть книг уцелела, и до наших дней дошло около 20 экземпляров, которые время от времени появляются на антикварных аукционах. Например, в 2018 году за подобную Библию отдали 56 тысяч баксов. Недешево, конечно, но что делать состоятельному грешнику, который мечтает занырнуть в пучины разврата без риска загубить свою бессмертную душу? А теперь давай узнаем, что творится в мире высокоточных лазеров и юрких фотонов. Физики и биологи из Калифорнийского университета Беркли решили выяснить, а сколько конкретно фотонов надо для запуска реакции фотосинтеза. Это только на первый взгляд кажется, будто солнце щедро заливает землю теплом и светом. Ну, если живешь в Калифорнии, возможно, это действительно так. Но вот у нас в Питере климат немного иной. А если заглянуть в мелкоскоп и присмотреться к простейшим формам жизни, то окажется, что даже такой мелочи, как фотоны, запросто может на всех не хватить. Размер молекулы хлорофилла несколько нанометров, и словить одновременно она способна, ну, всего лишь несколько десятков фотонов нужной длины волны. Так что вопрос калифорнийских ученых оказался далеко не праздным. Для эксперимента была собрана лазерная установка, которая лупит за раз ровно двумя фотонами. Один фотон направляется на специальный датчик, ну, чтобы ученые могли понять, в какой момент произошел выход фотонов. А второй попадает на светочувствительную систему из нескольких бактериохлорофиллов, ну, это таких особых клеток, которых наковыряли из бактерий. И вот, по ходу экспериментов оказалось, что фотосинтез стартует буквально от одного единственного фотона, мгновенно запуская процесс производства вкусных и питательных углеводов. Вот это я понимаю, зеленая энергетика. Правда, товарищи ученые отмечают, что в листьях растений процесс идет несколько сложнее. Там, вслед за первым фотоном, должны прилететь еще несколько, и только они уже раскочегарят фотосинтез как следует. Нельзя сказать, что заметка с описанием данного эксперимента в журнале Nature взбудоражила научное сообщество. Но вот собранная учеными установка, которая может выпускать фотоны поштучно, вызвала среди биологов заметное оживление, поскольку она позволит детально изучать процессы, происходящие внутри бактериев и растений. Так что в ближайшем времени ждем новых больших открытий из крошечного, но увлекательного микромира. Ну а теперь к новостям глобального потепления. Давай-ка узнаем, как мать природа в очередной раз подставила боевых экологов. Но сперва немного про другое. Многие пренебрежительно относятся к защите данных в интернетах, а ведь кибербезопасность – это не только личная учетка на госуслугах, это еще и IT-системы заводов, аэропортов и даже централизованное управление светофорами на дорогах. Вот поэтому в нормальных организациях обязательно есть отдел, который занимается защитой локальных данных от хакерских атак. И нанимают туда не айтишников-любителей или каких-нибудь там компьютерных мастеров, а только спецов с профильным высшим образованием. Получить такое образование можно в онлайн-магистратуре одного из передовых вузов страны – МИФИ. Магистратура организована совместно со школой Skill Factory. Продолжительность обучения – 2 года. Сама учеба проходит исключительно онлайн, в удобное для тебя время. При этом сохранены все преимущества для студентов, типа отсрочки от военной службы. Для поступления достаточно первого высшего по любому из направлений. Главная особенность обучения – в основе программы лежит практика с ведущими экспертами по кибербезопасности, плюс хакатоны и стажировки. Все для того, чтобы у студентов появился реальный опыт работы еще до окончания учебы. За подробностями иди по ссылке под роликом, ну или сканируй QR-код. Прием на программу уже начался. Неожиданный и весьма коварный удар получило сообщество боевых экологов. Причем удар прилетел в спину, ну или даже немного пониже. В известных научных изданиях, ну таких, например, как Nature, стали появляться заметки о том, что не все химикаты в атмосфере планеты приводят к глобальному потеплению. Вот открытие, так открытие. Есть, говорят, еще и такие химикалии, которые, наоборот, атмосферу охлаждают. Например, вот в этой заметке международная группа исследователей внезапно выяснила, что мировой океан, оказывается, выделяет не только углекислоту и метан, но и богатый ассортимент галогенидов. Причем в данном случае речь идет об очень активной в химическом плане разновидности данных веществ. А то ведь поваренная соль – это что же? Галогенид. Но вот ей метан ловить даже не пытайся. А вот упомянутые в заметке соединения заметно снижают содержание озона в тропосфере, а также связывают летучий метан, который считается одним из основных парниковых газов. В общем, ученые пришли к следующим выводам. Океанские газы поглощают примерно 13 ватта на 1 квадратный метр. То есть не нагревают планету, а наоборот – охлаждают. Причем со временем охлаждающий эффект от галогенидов только усиливается, ибо человечество тоже не прочь повыбрасывать в атмосферу что-нибудь, содержащее фтор или хлор. Но и это еще не все. А заметка в журнале Geophysical Research Letters сообщает, что в общепринятых климатических моделях роль вулканической деятельности учитывается совершенно неверно. Вулканы, говорят, выбрасывают не только парниковые газы, но еще и диоксид серы, а он, попадая в воздух, образует сульфатные аэрозоли и мешает Солнцу нагревать нижние слои атмосферы. И вот, по подсчетам геофизиков, влияние вулканической деятельности может нейтрализовать до 5-й части антропогенных выбросов. В связи с этим, пишут в заметке, долгосрочные климатические модели требуют существенной корректировки, причем в сторону понижения прогнозируемой температуры. Вот интересно, а когда на основе вот этих климатических моделей принимали финансовые решения, неужто об этом никто не подозревал? Это что же теперь получается? Развитие мировой промышленности планировали на десятки лет вперед, основываясь на какой-то крайне шаткой гипотезе, которую просто приняли на веру и даже толком не стали проверять. Это так чё доброго, скоро выяснится, что и коровы не очень-то парниково пердят. Конечно, следующим логическим шагом было бы внимательно изучить, а куда тянется этот склизкий углеродный хвост. А то опять скоро выяснится, что и на этой истерии кто-то очень неплохо заработал. Ну да, поглядим, что на это ответят боевые экологи. Ответ от них, надо думать, обязательно последует, поскольку очень уж это выгодное дело спасать природу-мать от перегрева. А на сегодня все. До новых встреч.